И я вас категорически приветствую. Артём, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий Ильич.
Представься, пожалуйста.
Меня зовут Кальцев Артём. Здесь я выступаю про блокчейн. Я являюсь председателем экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госдуме Российской Федерации. Сложно выговаривать каждый раз, но я спустя некоторое время запомнил четко. Также я занимаюсь предпринимательством, я не являюсь чиновником, я могу заниматься предпринимательством. Мы ведем проект Casper API, я потом поподробнее расскажу, организация Мир Труд Майнинг. В общем, мы работаем в индустрии блокчейна, криптовалюты, уже больше там, нескольких, полтора года примерно.
Это что же получается, нашей Думе интересно про блокчейн?
Абсолютно верно, абсолютно верно. Очень интересно, и буквально 8 месяцев назад я пришел к одному из депутатов Государственной Думы, Дмитрию Валерьевичу Сазонову, он является замом председателя комитета по экономическому развитию и предпринимательству, я рассказал ему повестку, вообще вакуум правового регулирования в области криптовалюты и блокчейна, и он очень быстро среагировал, классно все, и мы создали экспертный совет, и буквально через короткий промежуток времени, через 3 месяца у нас будет полностью готовый закон, и криптовалюта будет легальна, ну, в определенных аспектах.
Это будет какая-то наша криптовалюта или чужая?
Любая, то есть криптовалюта будет определена как цифровой актив. И биткоин, эфир, любая криптовалюта, их сейчас уже там больше 1000, можно будет через определенные биржи, можно будет менять, переводить в фиат, можно будет майнить ее, так добывать криптовалюту, можно будет делать ICO, так называемый краудфандинг. Все вокруг криптовалюты будет легально, но с определенными там условиями, безусловно, законодательными.
А вот граждане родной страны, они крайне невысокого мнения о депутатах Государственной Думы. Как ты депутату Государственной Думы объяснил, что такое блокчейн? Вот публика, она тоже не понимает,
да, что это такое. Да, это нормальный вопрос абсолютно, да, часто задаваемый вопрос. Дело в том, что есть, конечно, конкретные там случаи, но в нашем примере у Дмитрия Валерьевича техническое образование, у него технический бэкграунд, ему было довольно-таки легко понять там все нюансы, но блокчейн просто он обладает, он многогранен. И есть техническая часть блокчейна, да, это вот как раз как все работает, как закрываются блоки, как вообще вся весь код там, функционирует. Есть часть финансовая, то есть те преимущества, и которые несет за собой блокчейн, экономия, там, ВВП, исключение посредника. И есть еще предпринимательская грань, сторона блокчейна. Вот многие депутаты, они как понимают именно свои части. То есть, например, какой-то депутат, который возглавляет комитет, например, по информатизации, он понимает технические моменты. Кто возглавляет финансовые, кто предпринимает предпринимательские. Мы раз говорили о предпринимательстве и финансах.
Так что же такое блокчейн?
Блокчейн. Что такое блокчейн? Блокчейн – это цепочка блоков, которую нельзя изменять и которая содержит в себе ту или иную информацию. Но это такой тяжелый технический пример. Я расскажу на самом деле про блокчейн на примере, который описан в книге «Эпоха криптовалют», «Эра криптовалют». Представьте себе некий остров. На острове есть 30 человек. Они сейчас используют камни как расчет, например.
Вместо денег.
Вместо денег. Ну, представим, да. И чем больше камень, тем больше, там, грубо говоря, это стоит. И вот им приходится эти огромные камни таскать, как-то передавать. И однажды они приняли решение, чтобы это было более комфортно, записать в реестр, сколько у каждого из 30 человек камней в данный момент. И дальше они все эти камни сложили в одну там большую, в один большой склад. И каждый вечер они выходили и говорили, сколько камней они передали друг другу. И тем самым обновляли каждый вечер реестр свой. И получается, что среди них не было посредника, не было некого посредника, который записывает, учитывает деньги переданные, а просто они обновляют каждый вечер реестр. Это экономит деньги в первую очередь на посреднике и дает бесплатный арбитраж. То же самое блокчейн. То есть, грубо говоря, это децентрализованный реестр, и все в мире знают, сколько у кого денег, просто сколько денег на каждом кошельке, но не знают, кому этот кошелек принадлежит.
Это же страшная вещь.
А страшная
вещь. А как воровать деньги тогда?
Вот так вот. Вот это и суть, что по большому счету это абсолютно кристальная честность. Угу. То есть всегда известно, где на каком кошельке лежат деньги.
Как но... говорил в одной... Есть такая книжка «Крестный отец», там угу. собрание мафиозных боссов. И да. там прозвучала фраза «Это же в 10 раз хуже, чем коммунизм».
Кстати говоря, недавно встречался с представителями Мирового банка, и они изучают, то есть в каждой стране ездят, изучают определенные тренды, тенденции, и говорят, что в России блокчейн это практически стало какой-то национальной идеей, типа второго коммунизма. Вот они так воспринимают это. Потому что на самом деле это большая технология, очень она может принести серьезные изменения. Но да, вы правильно вот прям провели аналогию. Правда.
То есть это все всем сразу станет прозрачно, потому что ни в одном блоке нельзя изменить ничего, чтобы не изменилось в других. А точнее, оно не допустит, да?
Вообще невозможно изменить. Вот все, что было записано в блокчейн, ага. уже невозможно изменить.
А если русские хакеры подкрадутся?
Хороший вопрос. И тоже его часто задают. Есть блокчейн, еще ни разу не взламывали. Никогда не было ситуации, чтобы каким-то образом поменяли цепочку. Но так как блокчейн используют для взаимодействия интерфейсы, веб-интерфейсы, интернет, часто взламывают кошельки именно вот на этапе интернета, веб-интерфейсов.
И вот, если это внедрить, например, в народное хозяйство, что это даст?
Народное хозяйство.
Что это там устранит, что улучшит, чему поспособствует?
В первую очередь это может… Вот народное хозяйство вот какую сферу? Например, любое предпринимательство…
Ну, торговля. Самое примитивное, близкое.
Да, безусловно. В первую очередь, вообще блокчейн – технология, которая должна идти непосредственно сверху. То есть государство, например, внедрив криптовалюту, ну, такой, либо, я не говорю о биткоине там, или о эфире, свою, может, криптовалюту, она позволяет сделать, она дает возможность бесплатного консенсуса. То есть, грубо говоря, сейчас банковская система, она съедает практически 10% мирового ВВП. То есть 10% идет на обслуживание движения денег. И, допустим, если грамотно внедрить блокчейн, то все цены, например, могут стать на 10% дешевле. Угу. То есть, например, обслуживание там, нет обслуживания, ну, понятно, да, не нужно кассовые, там, чеки, конечно, нужно выбивать, но не нужно платить банкам, в общем, 10%, которые они забирают. Это самый основной эффект. А вы представьте себе, что 90% денежных средств, оно находится там, в США, да. 10% они находятся в остальном мире. То есть, грубо говоря, блокчейн может сэкономить денежные средства, на которые живет как бы вся остальная планета, кроме США. То есть, это довольно-таки фундаментальное воздействие. Если говорить про частные примеры, то, конечно, финтех, финансовые технологии – это в первую очередь, что касается блокчейн. Дальше огромный плюс, что может принести блокчейн, опять же, это IT-индустрии, это децентрализованное хранение данных. То есть сейчас, недавно мы обсуждали обложку, по-моему, финансисты это был или не финансист, там такие три огромных робота: Facebook, Google и еще какая-то и Twitter. И это они поедают людей. То есть, по большому счету, сейчас вот эти там три огромных организации, они в себе свели всю информацию о человечестве. То есть вся известная, абсолютно все. А, например, блокчейн может позволить хранить данные не на серверах, а децентрализованно. Как раз чем занимается наш проект Casper API. Это тоже как раз достигается с помощью технологии блокчейн. То есть, грубо говоря, сейчас все контролируется Амазоном, Гуглом, там у них есть серверы. А есть возможность, например, сделать таким образом, что хранение будет на небольших серверах. То есть вы можете предложить в систему свой сервер, и там какая-то часть информации будет храниться у вас. И никто, и получается, она хранится с одной стороны везде, а с другой стороны никому не принадлежит.
Если что-то сломается? Резум, бэкап, копирование.
Да, абсолютно верно. То есть есть в случае создания 4 копий, реплицирование и так называемого чанка, дробление файлов на разные кусочки, это уменьшается, то есть 0,99999% что все будет нормально. 99,9%, что материал никуда не исчезнет.
Подозрительно.
Но есть маленькая, да, мы себе оставляем маленький шанс. Но на самом деле это так, это хорошие довольно-таки технологии. Если говорить про такие какие-то, вот про малый и средний бизнес, к сожалению, сейчас сложно там определить какие-то сферы применения блокчейна. Опять же, подчеркну, это должны быть инфраструктурные проекты, которые идут сверху.
То есть государство должно быть заинтересовано.
Государство должно быть, безусловно, государство должно быть заинтересовано.
Граждане сами такое не организуют.
Государство должно. Вот тут именно в том-то и нюанс, да, что, конечно, должно это идти сверху.
А предпринимательство, если это коснется, там же жульничать невозможно будет.
Да.
А как жить тогда?
Ну, вы знаете, в чем дело? Сейчас вот я тут какая-то была очень интересная статистика. Статистика была по поводу средней зарплаты в Москве. В 2016 году она была, по-моему, 30 тысяч рублей, а в 2017 стала 97 тысяч рублей средняя зарплата по Москве. Почему?
Хорошо.
Почему? Живу. Почему? Да, 97 тысяч рублей. Почему? Потому что ввели электронные кассы. Прошу прощения. Потому что ввели электронные кассы. Электронные налоги, то есть, грубо говоря, сейчас кассы все подключены к интернету, и теперь невозможно скручивать чеки, и все зарплаты начали платить в белую. И это вот, в принципе, то же самое движение, да, уже, в принципе…
А следующим шагом, возможно…
А следующим шагом может быть блокчейн.
Возможно будет, что ты вот столько получил, допустим, 97 тысяч, а тратишь каждый месяц 500. Такое будут отслеживать, нет?
Такое.
Не возник тебе вопрос, откуда ты эти 500 берешь? Не возник.
Ну, в принципе, сейчас могут это уже возникнуть вопрос.
Ну, могут пострадать уважаемые люди.
Могут пострадать. Но в принципе, понимаете, в чем дело, Дмитрий Юрьевич, тут уже это, если хотели бы задать этот вопрос, уже бы задали этот вопрос. Блокчейн, он в первую очередь просто будет задавать вопрос не банку. Как сейчас там можно задать вопрос, да, почему у человека там средняя зарплата такая, а тратит он со своей там черной супер мастер-карт, он тратит какие-нибудь бешеные суммы. И сейчас
у меня как вопрос. Раз такая.
И сейчас можно задать вопрос. Но сейчас за то, чтобы задать этот вопрос, нужно заплатить 10% со всего оборота денежных средств. А в блокчейне это можно просто открыть и посмотреть, там, грубо говоря, через веб-интерфейс. Но имеется в виду, что не нужен посредник, не нужен банк для того, чтобы посмотреть блокчейн.
Ну, то есть оно со всех сторон подкрадывается, да, что уже оказывается выгоднее зарплату по белому платить, и она в три раза больше оказывается.
Не получается просто в чёрную.
Отлично.
Не получается отлично. Просто в чёрную. Да, это интересно.
А вот сама криптовалюта, вот в моем понимании, я серый, ничего не знаю, ничего не понимаю, но в моем понимании она нужна исключительно для того, чтобы торговать наркотиками и оружием. Якобы незаметно от государства, чтобы оно не видело, как я там где-то тайно, секретно чем-то расплачиваюсь. Но как бывший оперуполномоченный, я сразу думаю, что это специально организовано, чтобы спецслужбам было видно, где вы там, за что и с кем расплачиваетесь. Как оно вообще?
Вот ваши предположения, они на самом деле имеют крепкий базис, потому что, конечно, один из основных кейсов, к сожалению, либо к счастью, использования биткоина был портал, так называемый Silk Road. По-моему, в 2014 году как раз его то ли закрыли, я не помню по датам, либо в 2013. Это был огромный портал, где как раз торговали наркотиками, да, то есть через Silk Road можно было приобрести любые средства.
Шёлковый путь.
Да. Шёлковый путь, да. И именно благодаря этому биткоин получил такую всеобщую известность. Но благодаря этому. Но любая технология, она несет за собой как позитивные, так и негативные какие-то вещи. Криптовалюта, она, опять же, подчеркну, что использование криптовалюты, сама децентрализованная сущность ее дает возможность бесплатного арбитража. И в первую очередь, если мир, опять же подчеркну, весь мир будет использовать криптовалюту, какие-то там суррогаты этой криптовалюты, то это позволит очень серьезно сэкономить деньги. Но сама вот суть информационной безопасности, к сожалению, не всем людям понятна. То есть, грубо говоря, сейчас все абсолютно наши… Я не говорю, что это хорошо или это плохо, это просто вот сейчас такое время, да, такой период. После наличных появились цифровые деньги. Да, сейчас все наши деньги, они контролируются определенными там, банками, да, организациями и так далее. А биткоин, он дает определенную там, свободу и свободу информационную, чтобы, грубо говоря, не бесконтрольную, да, то есть это очень важно.
Само название какое-то странное, то есть название криптовалюта, это же что-то секретное, тайное, если государство пользуется этим официально, непонятно, от чего у него должна быть какая-то крипта.
Шифрование, это процесс шифрования, только из-за этого криптовалюта. Процесс шифрования для того, чтобы для шифрования передачи криптовалюты, только из-за этого, то есть в этом нет ничего сверх... секретного.
А вот оно так стремительно развивается, ну, если судить хотя бы да, по разговорам, там, что в сети пишут, оно так стремительно развивается, а в конце концов идет на замену доллару или нет?
Это хороший вопрос. И многие, большинство энтузиастов криптовалютных, именно которые с самого начала в криптовалюте, конечно, именно этой цели преследуют, безусловно, замену доллару, потому что если добыча и появление криптовалюты биткоина, оно вообще очень понятное, понятно, как он появляется. Биткоин, по большому счету, это оплата за поддержку сети майнерами, вот таким образом появляется. То процесс появления доллара, да, он возникает, вообще вопросы большие вокруг, каким образом появляется доллар, да, как он печатается, ну, вообще много вопросов именно к нынешней финансовой системе. И зачастую криптоэнтузиасты, конечно, говорят о том, что биткоин и криптовалюта может дать альтернативную финансовую систему. Причем она довольно-таки динамично развивается, но по сравнению с мировой системой, конечно, то, сколько капитализация криптовалюты, она ничтожно мала на данном этапе. Но тем не менее, она предлагает определенные изменения мировые. Я сравниваю, что вот изначально был бартер на самом начале. Потом появились, там, не знаю, шкуры каких-то ценных животных, хвосты, там, зубы. После этого появилось золото и серебро как единая валюта, там, единая ценность. После этого появился фиат, то есть наличные деньги. После наличных денег появились цифровые деньги. И сейчас предлагается миру новая альтернативная система взаимоотношений как криптовалюта. Да, это может стать новой системой.
Поскольку с помощью баксов в Соединенные Штаты весь мир держат за горло, то есть страны, которые этому серьезно противостоят. Например, коммунистический Китай, который теперь у нас, как известно, первая экономика мира. А китайцы? Для них-то это, мне кажется, первостепенная задача – отринуть баксы, давайте все на нас завяжем. И уже на юане-то смысла, наверное, нет, давайте наши какие-нибудь китайские биткоины, нет?
Они, вот правильное направление, у них сейчас есть такая система Union Pay. То есть зачастую в некоторых моментах они не принимают MasterCard. Вот я вот недавно вернулся из Китая, они уже MasterCard, визу не принимают. У них своя там система именно тут типа MasterCard система кредиток. Но зачастую есть вот я делю мир на три основных таких точки, которые по-разному относятся к криптовалюте, к биткоину в целом. Это Китай, это США. Это Россия. В США, вот вы правильно сказали, они, в принципе, держат весь мир благодаря своей финансовой системе, благодаря доллару, и для них криптовалюта, она, ну, является, то есть зачем вступать в новую гонку, когда у них уже есть как бы отработанная система мировая, с помощью которой они отлично взаимодействуют с миром. Так что для них одна из целей – это зарегулировать эту всю историю и так или иначе потушить. Ну, вот у меня такое ощущение, по крайней мере. Тем не менее, в Силиконовой долине очень много хороших стартапов, проектов, но, как известно, там есть Нью-Йорк, есть Силиконовая долина, как бы, а США – это гораздо больше, чем эти два штата. Для Китая, в свою очередь, вот возвращаясь к вашему вопросу, биткоин, около 60-70% биткоина производится именно в Китае. Именно китайцы подхватили это. Тем не менее, это не государственная программа, потому что буквально год назад китайцы запретили у себя проведение ICO. Это вот, если будет интересно, я дальше расскажу. То есть это, грубо говоря, привлечение денежных средств с помощью криптовалюты. И они очень консервативны. Почему? Потому что для них есть негласное правило, даже точно не могу сказать, негласное ли, о том, что китайцы не могут инвестировать деньги в зарубежные стартапы. Потому что для них крайне важно сохранять денежные средства внутри своей экономики. И биткоин, в свою очередь, он дает возможность как раз безграничного оттока капитала. Это вот момент, чего китайцы боятся, и это может привести к непредвиденным последствиям, потому что очень много биткоина производится именно в Китае. И вот у нас есть Россия. В России надо признать, как бы, что кто хотел вывести денежные средства, уже вывел, а финансовую систему мы не контролируем. Так что я все-таки думаю, что в первую очередь криптовалюта и вообще вся эта система, она интересна для России. В первую очередь, даже больше, чем для Китая.
Чтобы себя замкнуть на себя. Да.
Чтобы попробовать эту... так, плохое слово у меня сейчас появляется. Чтобы попробовать эту вот новую тенденцию, да, новую тенденцию как бы финансовую, да, чтобы новую финансовую тенденцию возглавить.
Не вот можешь это... победить, возглавь.
Да, не можешь победить, возглавь. Да, да.
А вот китайцы занимаются майнингом массово, то есть добычей этих самых биткоинов. Одно время дети в интернетах были в ярости, что невозможно купить видеокарты, что все видеокарты ушли к этим майнерам. А потом вдруг они стали рассказывать, те же самые дети, что видеокарты для этого дела больше не используются. А видеокарт в продаже по-прежнему нет. Используются или нет?
Да, да. Да, это вообще буквально в мае. Это была какая-то парадоксальная история. Видеокарты выросли в цене в 5 раз. Есть различные протоколы, есть эфир, это как раз криптовалюта, которая сделана Виталием Бутериным, нашим соотечественником, правда, он живет в Канаде, но там большинство его родственников в России. Это эфир, эта криптовалюта добывается с помощью видеокарт, о которых мы говорили. И да, до сих пор с помощью видеокарт.
А биткоин? Нет?
Биткоин уже нет, есть такие, как маленькие коробочки, компьютеры, называются они ASIC-и. И это вычислительные мощности, сверхмощные компьютеры, которые направлены на определенную деятельность, на подбор хэш-функций. И биткоин, он добывается с помощью одного вида асиков, есть валюта лайткоин, другой вид асиков, другие протоколы. По большому счету все делится на два сейчас вида, это GPU, так называемые, это вот видеокарты, и асики. Но если, и да, добывается, все это работает, но если говорить о будущем вообще всей этой системы, представьте себе, 99% вычислительных мощностей в данной концепции, майнинге, потребляется просто на подкидывание монетки. То есть 99% это подбор хэш-функций, то есть вся вот эта электроэнергия, и всего 1% идет на обновление базы данных вот мировой, потому что так сформирован. Грубо говоря, раньше для того, чтобы было, нужно, можно было подобрать ключ там, да, и закрыть блок, получить за это вознаграждение, раньше для этого нужно было просто компьютер. А с увеличением популярности криптовалюты все больше и больше приходится наращивать вычислительных мощностей, потому что больше конкуренции приходится, чтобы не было... чтобы не получилось обесценивание криптовалюты, они увеличивают сложность добычи криптовалюты, из-за этого нужно наращивать постоянно мощности. И да, это работает, да, это будет, но в скором времени, чтобы криптовалюта обрела, ну, это мое мнение, это субъективное, чтобы криптовалюта обрела более человечный облик, и ей начали расплачиваться, ну, хоть какие-то энтузиасты вот в магазине, чтобы, допустим, мы сейчас в Японии были, в Японии ты уже в многих точках можешь расплатиться криптовалютой, уже реально, да, то есть там ты едешь по центру города, там огромные щиты с рекламной обменников там висят, лучшие места занимают обменники, между прочим, Coca-Cola отодвинули. И чтобы это произошло, нужна совсем другая система. И сейчас появляется новая система майнинга, то есть если есть proof of work, я не буду сложными терминами, но это называется POF, когда вот, грубо говоря, вы используете видеокарты и асики, то сейчас появляется такая система, как POS, когда уже совсем по-другому распределяется награда за поддержку сети, это не требует электроэнергии, это не требует покупки и вложения в дорогостоящее оборудование. Эта система очень похожа на депозитарии. Грубо говоря, вы покупаете определенную валюту, ее замораживаете на ячейке, чем больше у вас денег, тем больше у вас вероятность того, что вы еще прибавите к этим деньгам и закроете блок депозитарии. Так что сейчас очень интересное время. Зачастую одна система может вытеснить другую. Это как модем. Вот я всегда привожу пример. Это как вот мы раньше пользовались интернетом с помощью модемов, а потом перешли на Wi-Fi. Ну, или там на оптовое окно. То же самое должно произойти сейчас.
А вот что присоветовать гражданам, которые, ну, как известно, капитализм предоставляет беспредельные возможности, что посоветовать гражданам, чтобы мгновенно обогатиться? Они же непрерывно рассказывают друг другу, я вот понял. Тогда были по доллару, а потом стали по 20 тысяч, и вообще, сколько гражданин должен вложить денег в некие девайсы, чтобы ему потекли деньги, времени, сил, оплаты за электроэнергию, как?
Я, вообще, меня критикуют всегда за то, что я это рассказываю, но я рассказываю это, потому что это правда. Зачастую вот в этот период, 2017 год, когда был вот этот хайп, ни в один момент времени не было выгодно купить ASIC или там карту. Вот в любой период времени было выгодно просто положить деньги в биткоин. И просто вот ждать, ничего не за ней делая. Просто ждать, когда он подрастет до 20, да, всегда курсы опережал выгоду от того, что приносили майнеры. Ну, то есть там с вложениями вычет. Но сейчас время уже изменилось. Сейчас ситуация поменялась, потому что курс очень упал. С 20 тысяч сейчас он упал до 7 тысяч. И немножечко так подспал хайп. Ну, такое же было в 2014 году. Это постоянно происходит там, в связи с тем, что технология новая, там, ей легко манипулировать. То есть, например, чтобы разогнать курс до 40 тысяч долларов, недавно мы считали с одним опытным трейдером российским, нужно 3 миллиарда долларов. И курс можно разогнать.
В мировом масштабе
немного. То есть немного. И этим пользуются очень серьезно люди. Они как бы выкидывают, спускают курсы. И это чудесное поле для манипуляций финансовых. Да? Пока, потому что капитализация очень маленькая. Что бы я посоветовал бы?
То есть это для тупых. Закупился, подождал, когда упадет, вбросил деньги.
Вбросил деньги, поднял.
Продал. Опустил, купил.
Да. Ну, я расскажу там на пальцах еще раз. То есть, грубо говоря, дожидается падения курса, как сейчас, начинает потихоньку разгонять курс, там, допустим, 5, 6, 7, 8, начинается социальный инжиниринг в этот момент. Выбрасываются пару новостей на CNN, на Forbes, на первый...
Ну, да, попёрло, да?
Да, попёрло, да, абсолютно верно. Все, люди, у людей загораются глаза, халява. Ну, и вправду на это можно заработать, да, и...
Да, многие зарабатывают.
Да, это зарабатывают. Но это происходит не единые, понимаете, это вот не так, что сидят вот некие 5 человек там и принимают решение, что вот надо так сделать. Это происходит, это природа финансовых спекуляций, просто природа. Как бы все это уже на уровне внутренней, на уровне гена, они чувствуют, что вот нужно сейчас заходить большие ребята. Сначала большие ребята заходят, потом поменьше, потом вот уже заходит розница. И, соответственно, доводится курс, потом те же большими ребятами они начинают его сливать потихоньку, и вот эти вот качели, к сожалению, происходят постоянно. Что бы я посоветовал бы, да, опять же, возвращаясь к началу вопроса, что бы я посоветовал бы ребятам, которые нас смотрят? В первую очередь, определить, сколько у них они зарабатывают в месяц, и если им интересна эта вообще история, выделить, ну, процентов 10 на эксперимент, чтобы это не было болезненно. Потому что я слышал истории, как и квартиры закладывали, да, вот на этом раше, и люди, которые вот особенно окунаются в это. Причем я хочу сказать, что в Корее основные инвесторы биткоина – это люди 55+. 50-55+, вот это основные, потому что у них совсем по-другому устроена финансовая система, по-другому информатизация, они по-другому с компьютерами действуют, то есть это основные люди, которые вот участвуют в игре. Да, в Корее, да.
Я тоже мои сверстники, очень... они вообще плохо понимают, что такое интернет, не говоря уже про всякие биткоины.
Понимаете, да? Это глобальная проблема, Дмитрий Ильич, это огромная проблема вообще, почему наше постпространство СНГ, вообще всего остального, Европа в том числе, что как бы в Корее у них прям программа есть, которая действует. Вот, и 10% и аккуратненько потестировать, посмотреть, разобраться, поинвестировать в ICO, Это интересная тема, но главное ни в коем случае не позволять себе поддаваться вот этой панике, да, что вот там что-то получилось заработать. Просто можешь заработать в три раза. Mm-hmm. И это не рулетка, это предсказуемые вещи, которые можно определить с помощью там, базового анализа. Но если даже получилось заработать, то не нужно в это сразу бежать и вкладывать дальше деньги. Это очень важно. То есть небольшие какие-то деньги нужно участвовать в новой финансовой системе, в альтернативе, нужно понимать, что это такое. Но ни в коем случае не ставить на это все.
А этот самый биткоин, он на что-то делится? Можно купить один биткоин за 7 тысяч баксов или пол биткоина за 3,5?
Как это, там это будет сатоши, 0,5 сатоши.
Ага.
5 сатоши.
А можно и меньше?
Можно и меньше. Он дробится, по-моему, 0,0. Я дробил.
Ну, сколько вот рядовой гражданин, зажав в потном кулачке, минимальная сумма, на которую он может закупить?
Да можно на 5 тысяч рублей, на 1000 можно закупиться.
А есть какие-то официальные места, где тебя не опрокинут, не лишат кровных 5000?
Да, да, есть Best Change, есть много сайтов, вообще не проблема их найти.
Много, это настораживает сразу.
Да, ну, топ-3. Топ-3 сайта там не обманут. Есть обменники, да, это не проблема, по большому счету. Несложно. В этом просто нужно разобраться. Но я не буду говорить название фирм. Там,
без разницы. Да, да. Наоборот, надо понимать, куда бежать.
Да, да.
Граждане.
Ну, есть хороший обменник, называется Bitcoin. Такой вот питерский там.
Смешное название. Бит, в смысле, не через ай, да.
Да, Bitcoin. Ну, там такие покрупнее суммы, но тем не менее, это можно купить, это все это точно абсолютно не проблема. Но зачастую это все-таки сайты. На небольших суммах это сайты. Есть в Москве банкомат, где можно уже засунуть купюру и получить биток.
Там, поди, с той стороны кто-нибудь сидит.
Да, да.
Я знаю, эти московские обменники. Да, нет, да, 100 тысяч долларов принёс, а там кассир уже бежит. Да. Ну, то есть нет смысла закупаться фермами, подключаться к Саяно-Шушенской ГЭС и сидеть чего-то там ждать. Лучше закупиться по чуть-чуть уже готовым, так сказать.
В 17 году точно так было. В 17 году. Сейчас при таком курсе непонятно, какая будет волатильность. Сейчас очень дешево стоит оборудование. Вот очень дешево оборудование стоит. И, например, я рассказал как бы вот концепцию философскую о том, что в скором времени, скорее всего, майнинг, там, ну, мое мнение, опять же, он закончится. Но с точки зрения, если это все будет продолжаться, то сейчас отличный момент зайти, например. То есть сейчас купить майнеры, там, которые стоят по 300 тысяч в момент пика, купить их сейчас за 1000 долларов, можно за 1400 долларов. И если биткоин пойдет, как прогнозируют, за 40 тысяч долларов, эти ребята будут на коне. Просто все это аккуратнее нужно быть, и я вот закупкой этих оборудований для себя никогда не занимался. Мы помогаем покупать это оборудование, мы обслуживаем это оборудование, и люди, которые купили это оборудование, они зарабатывают. Но все равно нужно помнить, что в любой момент времени, в 2017 году, было выгоднее положить просто биткоин. Я это говорю для людей, которые не планируют этому посвящать вот большую часть жизни, потому что, конечно, если вы готовы становиться промышленными майнерами, вот как у нас огромное количество людей есть, у которых фермы там, по тысячу этих асиков, да, это миллион долларов они вкладывают, и, конечно, это большая игра, и они зарабатывают на этом, да, безусловно, это прям крупный бизнес, но если это 2-3 асика поиграться, ну, чисто, если да, если это просто развлечение.
А сколько стоит один среднестатистический асик?
Сейчас можно купить за 1400 долларов хороший асик S9 Bitmain.
Ну, то есть это не для десятиклассников, да, занятие.
Для десятиклассников купить видеокарту.
Поддержанную.
Да, да, да. Но это мы смеялись, как бы, что через пару лет музей современного искусства самой популярной инсталляцией будет из видеокарт.
Я представляю, какой подъем у парней, которые производят эти самые видеокарты, там вообще, наверное,
это космос. Это космос. NVIDIA и Bitmain – это, ну, неподтвержденная статистика, но его прибыли, говорят, обошли Coca-Cola, как раз вышеупомянутую.
Обалдеть, о, молодцы.
Bitmain, 4 миллиарда долларов они заработали прибыли, это колоссальные деньги.
Подсвезло так.
Свезло, да, да, да. И NVIDIA никогда не представлялось, что на World of Warcraft они подобное смогут зарабатывать. Жили на танках.
Ну, то есть, это, как положено, угадать ничего нельзя, но совсем недавно было вот так, и это дает некий пример того, чего надо делать.
Да, да. И я хотел бы еще подчеркнуть, что все-таки мы про технологию говорим. Если концентрироваться на криптовалюте, то все сдуется. Надо говорить о технологии, о ее преимуществах, которые она дает, о токенах, там, о цифровизации активов, о том, как можно привлекать деньги вообще через с помощью криптовалюты. Это не, криптовалюта – это как бы вот драйвер такой, популяризация. Но в первую очередь технологии. Это очень важно.
Все меняется, да, со страшной силой. Вчера только делал какие-то новости про компьютерные игрушки очередные. Вот там некий швед. Сидит, играет в игры, кричит по ходу, и полмиллиона баксов ежемесячно ему засылают за подписки, там что вот я сижу, смотрю, как ты играешь. Ну,
слышал такое, слышал. Да.
Тут это многие все время кричат, что это там крах этого, крах того, забывая рассказать о том, что если обрушится вот здесь, то вот здесь вспучится так, что просто другие области, другие люди, другие деньги.
Да. Но блокчейн – это софт, но нужно говорить еще, конечно, о роботах, о всех этих историях. То есть, конечно, если все уйдет вот именно в софт, нам, ну, нужен реальный сектор, развитие реального сектора. То есть нужно об этом не забывать, что конечно, это все хорошо, там программы, криптовалюта, но тем не менее мы все должны помнить, что нужно и развивать и вещи, которые нас кормят.
Ну, у нас не самые тупые программисты, по всей
видимости. У нас классные программисты.
Которые 8 олимпиад побеждают подряд. Да, да, не самые глупые.
Очень мощные. У нас, конечно, чудесные программисты, и я думаю, что курс на цифровую экономику в целом, да, это отличное направление, потому что вот вообще какие самые основные тезисы, почему, так вот немножко уйдем, это получение буквально там 2 минутки, почему основные опасения по цифровой экономике есть у Китая, там, допустим, у США, потому что огромное количество людей, и очень многие боятся за то, что профессии, которые сейчас существуют, они будут замещены, вот тоже, в принципе, то, о чем вы сейчас упомянули, и, допустим, для Китая цифровая экономика, оптимизация, допустим, ну, такие примеры простые, например, водители метро. Да, оптимизация, что водители метро, как они, операторы поездов, заместить роботами. Для, допустим, нас, ну окей, да, там у нас демографический кризис, для нас это не болезненно. А, например, если заместить их в Китае, то это уже совсем другая история, потому что мы так 1,5 миллиона человек.
У меня верные люди, извини, перебью, когда-то трудились в Индии, ну там Советский Союз еще когда дружил со всеми, то были поражены, что, например, у них нет газонокосилок, выбегает толпа теток индийских и сидят ногтями, щиплют траву. Но вопрос – это зачем, если одна газонокосилка, а им жрать нечего, им зарплату надо платить, и вот поэтому они… Нет никаких там скобяных каких-то производств, то есть ведра индус сидит в своей мастерской и клепает ведра просто для того, чтобы его чем-то занять.
Да?
Но это у них такие проблемы, нам-то это чуждо.
Ну, не знаю. Для нас не хватает людей. А вот в Китае, например, это будет вот такая же ситуация, как вы сейчас описали в Индии. Абсолютно то же самое.
Мой папа когда-то был военным советником в Северной Корее. Они там аэродром какой-то строили, а взлетная полоса упиралась в гору.
Без вариантов, да,
взлететь? Непонятно было, что делать, но по щелчку пальцев гора была срыта за неделю, там, с корзинками, лопатами.
Вот это вот система.
Вот, есть куда людей задействовать, есть. Великие стройки коммунизма нас, наверное, опять ждут.
Возможно.
А упомянутый искусственный интеллект, он же за этим делом может зорко следить, освободив еще большее количество народу и еще больше сократив возможности воровать. Там какие-то подвижки есть в искусственном интеллекте?
Да. Искусственный интеллект вообще это одна из… Вот если блокчейн – это технология завтра, то искусственный интеллект – это технология сегодня. Но то, каким образом он применяется, зачастую… Это нужно дорабатывать. Например, есть проблема у одного из крупных банков, российских, да и вообще мировых, по поводу скоринга рейтингование того или иного кредитора. То есть приходит кредитор, он хочет получить кредит, и для того, чтобы не тратить огромный штат на скоринг, да, на определение его платежеспособности, можно, в принципе, вычленить закономерность, научить машину, чтобы она определяла по определенным критериям, можно ли этому человеку дать кредит или нет. Но каждая ошибка подобная, да, вроде бы 90% правильно угадывает, но 10% она всегда отсекает, и человек теряет возможность получения финансов, вообще отключается от финансовой системы в целом. То есть он живет, как бы. И вот эти 10% ошибки.
10%. А с людьми-то то же самое абсолютно. Я вот, например, занят некой разновидностью бизнеса, которая намертво привязана к тому, нравлюсь я работодателю или нет. Согласен. Если нравлюсь, то все складывается великолепно, там совпадение политических воззрений, массы высказываний, а если нет, никакие деньги никого не интересуют, они меня пошлют сразу без разговоров и работать со мной не будут.
Согласен, но есть…
Это гораздо страшнее, чем искусственный интеллект.
Но есть ответственность, понятно, кто ответственен за эту ошибку. А в данной ситуации, ну, человека вы как-то отрезали, да, ну и кто ответственный за это? Ну, вот машина, да, ошибка. То же самое, я согласен с этим, да. Что человеческий фактор, по крайней мере, можно спросить, если человек, почему, да, почему, на каких основательных критериях, как-то, ну, да. Наказать человека, да.
Черный, белый, женщина,
да,
мужчина.
Может, дискриминация, наказать человека, да, то есть можно выявить ответственного и устранить эту ошибку систематично, да, то есть этот человек больше не будет ее создавать. Такая же проблема с искусственным интеллектом по поводу управляемых машин. Уже давно можно было бы запускать управляемые машины, используя Wi-Fi, башни, да, там, да, радиоантенны, передатчики там различные и так далее. Но вопрос ответственности. Вот если собьёт машина человека… Да?
С людьми они не сбивают.
Огромное,
да?
Количество людей сбивает. Вот огромное количество, еще больше, чем погибает.
Да, да.
Но есть с кого спросить. Вот понятно, кто.
Вот это меня отдельно возбуждает. Значит, да? Я как-то работал на грузовиках, а товарищи доработают до сих пор. Да. Вот, например, когда рухнули границы, у нас была одна такая контора, Софтрансавтор, куда тяжело было попасть. Надо было быть примерным семьянином, иметь не менее двух детей, быть членом Коммунистической партии Советского Союза, тебя тщательно проверят и примут решение, можно ли тебя пускать за границу при условии, что жена и дети останутся тут, и ты вернешься, сволочь, никуда не денешься. Рухнуло, все исчезло, и все ломанулись за границу. Ну, наши люди в кирзовых сапогах, фуфайках, триухах, там, грязные, как черти, в нашей ближайшей стране Финляндии были изрядно удивлены внешним видом граждан и машинами, из которых текло масло, например, на стоянках. За это начали штрафовать, наши водители нашли выход, стали привязывать матрас к поддону, чтобы матрас впитывал масло, все хорошо. А финны, короче, забычили и внезапно объяснили, что в каждой машине должен стоять тахограф. Это такой блин раньше был, бумажный, на котором стрелочка рисовала, сколько ты едешь и сколько ты стоишь. И внезапно выяснилось, что ехать можно 45 минут на грузовике, а 15 минут стоять и отдыхать. Почему? А потому что ты обязательно кого-нибудь убьешь на своей этой дуре, ты устал, и ты кого-нибудь убьешь. Но вопрос сразу, а вот если по ночам пустить эти беспилотные грузовики, просто по ночам, когда люди спят, как правило, вот я вчера в час ночи шел по улицам, никого нет, как в Нью-Йорке практически, они не то боятся, не то еще чего, но их нет, пускай они едут по трассе ночью, например, там народу радикально меньше, а груза привезут значительно больше, они опять-таки, искусственный интеллект не идиотничает, наверное, там создавая пробки.
Да, грузовики, кстати говоря, грузовики – это первые, скорее всего, кто перейдут, я с вами согласен.
Да, да.
Но тут опять включается социальный инжиниринг и политические механизмы, вот в первую очередь, да, потому что если будут повторяющие случаи подобные, вот если, допустим, одна страна возьмет для себя этот риск, да, допустим, возьмем, пусть это будет Россия, возьмем, да, и скажем, что у нас законодательно определили определенные, там, да, есть регламент ввода искусственного интеллекта за руль, там, self-driving cars, так называемый. И вот если систематически будут там сбивать людей, то это будет очень серьезный социальный резонанс. То есть непрогнозируемо, как на это вообще будут реагировать люди, как на это будут там реагировать.
Ну, это же смешно. Извиняюсь, опять перебью. Вы тут 30 тысяч в год давите людьми, А робот задавил одного, и это значит
крик. И согласен. И вот эту кампанию абсолютно дисбаланс, абсолютно дисбаланс. Но здесь будет протест общества. Это вот как мы недавно обсуждали эту ситуацию, то что люди привыкли, что они разбиваются в машинах. Вот привыкли. Угу. Ну окей, разбились. Их разбивается нас разбивается в 4, не знаю, в разы больше, чем погибает на самолетах.
Да.
Я думаю, самолет
самый безопасный.
Да, самый безопасный вид транспорта – самолет. Но тем не менее у людей есть вот такой пункт в голове, да, что если упал самолет, то это резонанс.
Я думаю, всё. Это проблема пропаганды.
Об этом нужно говорить. То, что разбивается в машинах, громко, то же самое будет и с self-driving.
Я думаю, проблема пропаганды. Просто, ну, из-за того, во-первых, что в самолете много народу за раз. Ну, в машине, когда пятеро убилось, это, конечно, чудовищное происшествие. В самолете их там сотни, и это еще страшнее.
Страшно.
Но если непрерывно объяснять, все-таки СМИ формируют общественное сознание.
Согласен.
А не наоборот. И если объяснять, что за этот день люди задавили там 1000 человек погибло с помощью роботов. Один.
Согласен.
Мы в 1000 раз снизили смертность на дорогах. Согласен. Только благодаря роботам, а не наоборот, не этот вой, о, робота построили, а он уже кого-то задавил. Ну, вот это неправильно.
Знаете, Дмитрий Ильич, у меня все-таки вот по моему опыту работы со СМИ, я думаю, что я с вами согласен. И это было бы чудесно, чтобы такая, допустим, была взята политика, да, политика информационная, и, может быть, нам и сказали бы там основные СМИ, что именно так нужно реагировать. Но я предполагаю, что, по крайней мере, в ближайшие годы, если робот собьет человека, все СМИ будет говорить о том, что поднять на вилы эту компанию, которая придумала этого робота. Это вот очень
такие такая СМИ надо закрывать сразу без разговоров. Вот последний нехороший пример про пожар в Кемерово. Вот какие-то, не побоюсь такого слова, тупые дети, у которых миллионы подписчиков, они абсолютно безответственно воздействуют на аудиторию, это же оружие фактически. Вы тут мне что, государственный переворот хотите устроить, приплясывая на чужих костях, это безобразие, то есть государство к этим вещам подходит абсолютно неразумно. Нет нормального Геббельса, я так понимаю, который бы все это канализировал и направил в нужную сторону, потому что как раз наоборот, объяснение, что у вас тут 1000 в день гибнет благодаря вашим баранам, гениям вождения, безусловно, а робот сократил это дело до одного, да и то это бывает нечасто. Я, по-моему, только 2 случая слышал, может, я не сильно в курсе, в Америке я кого-то задавили.
Ну, недавно, вот я недавно слышал один, да. Да, это интересная точка зрения, и касаемо там…
А так
надо… Надо учиться пиару.
Вот
надо,
я смотрю…
Надо учиться пиару, да. у конкурентов. У конкурентов надо
вот,
учиться
вот пиару. Вот я смотрю вокруг себя, и у нас все теперь поголовно… Ну, жить мы, как известно, в кавычках, жить у нас все хуже, хуже и хуже, условия невыносимые просто. А вот вокруг меня, то, что я в сети наблюдаю, количество балбесов, у которых есть время там… рисовать, танцевать, петь песни, какими-то там бирюльками обвешиваться. Вот у нас тут, например, это бывший завод «Красный треугольник», который закрыли, как ты понимаешь, в ходе перестройки, чуть никто не умер, кстати, я не вижу, лишили работы огромное количество народу, и вот сюда вечером, когда на машине выезжаю, навстречу идут ну просто батальоны молодых людей с гитарами, барабанами и еще чем-то там. Они где-то временно это находят. Стучать по барабанам, дудеть, плясать, играть. Так, наверное.
Печально.
Нет, чем больше их высвободится от работы, чем их больше роботы освободят, тем они больше смогут плясать, играть. Что-то с голоду-то они не пухнут. У них и деньги есть, и время свободное есть. Может, они счастливы будут наоборот, что они смогут реализоваться, как вот в песне, пляски и еще чем-нибудь.
Это такой вопрос философский.
Вот шведы сократили уже рабочий день-то вроде. Боюсь наврать, до 6 часов.
Да.
Наверное, это флагман, а все остальные точно так же.
Вы знаете, вот мы буквально недавно обсуждали это с моей приятельницей, она очень мощный HR. Вот прям вот
кадровик,
да, кадровик по-нашему, да. И она вот буквально ей 30 лет, она уже вошла там в топ, в какой-то топ вообще менеджеров в целом, в топ 100 HR-ов, кадровиков. И она большой молодец, и мы с ней еще год назад обсуждали ситуацию с третьим выходным.
Угу.
говорили о том, что вот роботы, автоматизация, и в очень wealthy стран, так и в богатых странах, она может позволить дать третий выходной день. Но дело в том, что перед тем, как давать этот третий выходной день, да, тут вот такой дисбаланс, как мы сейчас с вами обсуждали. В Индии вроде бы их заставляют стричь, как бы, да, вот, потому что понимают, что.
Да.
А здесь, здесь там у нас свободно на гитарах, да, брынчат. Это такой вот дисбаланс небольшой. И дело в том, что перед тем, как давать третий выходной, нужно научить систему, да, вот как, опять же, вы упомянули Геббельс, да, нужно, чтобы наша пиар-служба могла научить нашу молодежь в свободное время правильно употреблять, так скажем, да, правильно расходовать. Потому что вот есть, допустим, примеры, там, опять же, 30-летняя девочка, которая она входит в топ-100 кадровиков там, в России, да, 30 лет, а есть вот парень, который до сих пор там играет на гитаре под пивком, да, у метро. И это грустно. Это печально. Хотя, понимаете, в первую очередь, когда говорить про перемены, нужно смотреть на себя, да, вот, потому что мы формируем общество в первую очередь, да, и единый нерв общества все же. Так что здесь сложно сказать. Я считаю, что все же преждевременно миру давать больше выходных.
Ну, тут соглашусь, с одной стороны.
Я смог ответить на ваш вопрос?
О, почти. С одной стороны, ну да, всякая там самореализация, дополнительное образование и прочее, они невозможны при отсутствии свободного времени. А с другой стороны, когда предоставляют свободное время, оно немедленно тратится там.
Да, то есть вот нужно его правильно тратить. Тут да. Правильно тратить, да. И у меня есть огромное количество примеров, которые прям позитивное обучение, да, и давать возможности. Конечно, правительство должно, государство должно давать эти возможности. Должна быть некая программа. Но пока, мне кажется, давать свободное время, еще свободное время.
Опасно.
Да, опасно, опасно, опасно.
А вот упомянутая аббревиатура ICO, я правильно запомнил?
Да,
это что такое?
ICO – это чудесное вообще изобретение со всех сторон. ICO расшифровывается на английском. Initial Coin Offering. На русском это первичное размещение монет. Это процедура очень похожа на IPO, когда люди выходят на биржу с акциями и привлекают средства в свой бизнес. В случае ICO это то же самое, только привлекается криптовалюта, так или иначе. И сейчас происходит…
Ну, то есть, это вот у меня есть какое-то начинание, я выбегаю на некую площадку, кричу, пацаны, вот у меня есть такое…
Вот прям так, вот
да,
прям так.
Вкладывайте деньги, а потом да. Вам доля малая будет, да?
Даже не доля.
А что?
Даже не доля.
Они это должны быть заинтересованы.
Вот это вот, это хорошо, что мы заговорили об этом, потому что это как раз вот другая плоскость, которая помогает такому большому развитию предпринимательства. То есть, грубо говоря, ICO не особо может помочь там, классическому бизнесу, но она очень серьезно может помочь каким-то интересным IT-проектам, которые могут серьезно повлиять на инфраструктуру, вообще на мир. В случае ICO вы можете вот прям так сказать, пацаны, нормальная тема, вот и написать бумагу, 30-страничный бизнес-план, 50-страничный бизнес-план, и в случае хорошей вашей проработки вы пообщаетесь со всеми специалистами, да, обоснуете проект, если это будет глубоко проработанный материал, то вы можете привлечь монеты, эфир, биткоин. В чем большой плюс этой всей истории? В том, что вы можете, во-первых, привлечь деньги от краудфандинга, от людей, у которых есть биткоин или эфир. А также вы можете привлечь деньги от венчурных инвесторов. Ну, классические венчурные инвесторы, которые ушли в криптовалюту. Для них ICO дает интересную возможность, потому что если они инвестируют в классические компании, они вот выкупают долю. И потом в этой доле они могут сидеть 7, там, 8 лет, 5 лет. То есть, пока они не продадут, это очень сложно выйти, в общем, из такой компании.
Да.
А из токенов, так называемых, которые вы меняете на криптовалюту, можно выйти буквально через 6 месяцев после ICO, потому что они выходят на биржу. Соответственно, это ICO – это сущность, которая позволяет и инвесторам интересно играть, и стартапам делать большие интересные проекты, под буквально создав бизнес-план. Он называется в этой индустрии white paper.
Но это тоже.
5 миллиардов долларов было привлечено на ICO за прошлый год. 5 миллиардов долларов по миру. То есть некоторые проекты под бумагу и правильную команду собирали 220 миллионов долларов, например. Тут есть ребята, которые собрали уже за миллиард. У них ничего нет, есть MVP, ну, то есть укороченная модель, у них есть имена, это американцы известные, с одними я общался недавно в Гонконге, очень умные ребята, такие хорошие, крепкие теоретики, ну, есть бэкграунд определенный, но пока особо ничего нет, уже миллиард собрали.
Я под стулом аж ноги пошире расставил, чтобы со стула не упасть.
Вы не поверите,
от таких зияющих перспектив.
Вы не поверите, я тоже сижу всегда, когда рассказываю именно так.
Но тут следует понимать, да, возможно, кидалово. Возможно, тупо не получится. Возможно, кто-то помер, еще чего-то там. То есть, дело все равно рискованное.
Знаете, да, это дискредитация жуткая. Жуткая дискредитация всей индустрии, потому что 95% именно вот то, о чем вы говорите. Просто кидалово, да. Это дискредитирует и биткоин, дискредитирует всю вообще индустрию. Но сейчас происходит по большому счету то же самое, что происходило 20 лет назад. Все это циклично. Среди вот огромного количества организаций, которые привлекают эти деньги, 2-3% станут Гуглом, станут новым Амазоном, станут. Да, то же самое, что было в доткомовский бум. Угу. Не знаю, будет ли такой взрыв, как сейчас, да, потому что это немножко другие все-таки сущности. Это не акции, да, это блокчейн другая тема. Это не только финансовая, это еще технологичная история. Она подкреплена большим программным, математикой она подкреплена, в отличие от акций. Но тем не менее, происходит такая же ситуация: что из 95-100%, 95% это просто варьё, а 5% это люди, которые уже там как-то заботятся об этом и так далее. Мы с Каспером API сейчас выходим как раз на ICO, у нас будет в конце мая. Да.
Финальный вопрос. А вот ходишь в Госдуму, там общаешься с людьми, они вообще делом-то занимаются там, нет? Ну, кроме рассказов про взбесившийся принтер там, люди-то нормальные, они что-то полезное делают?
Да. Да, в Госдуме я, к сожалению, ограничен кругом людей, которые работают блокчейном, с информацией, с цифровой экономикой. Но вы знаете, я был вот удивлен, да, потому что там еще 5 лет назад я совсем был далек от Госдумы и от всего. И меня вот зомбировало ТНТ. Вот это вот эти два, помните, наша Раша, вот это вот два депутата, да? Вот зомбировал. Вот у меня как-то вот представление было так подобное, да, что вот это так все происходит. Но попав непосредственно в Думу, я был удивлен, насколько четко люди реагируют, успевают, погружаются в тенденции, да, то есть, допустим, люди, которые не были в блокчейне еще буквально 2 месяца назад, они погружаются. То есть, я не знаю, какая была Дума до этого. Да, но, по крайней мере, этот созыв Думы, это, ну…
Ну, она тоже меняется, как
и да, всё. Но все меняется, вы знаете, все меняется, и я не погрузившись вот во всю эту структуру, я не вижу того как бы, о чем говорят вне этого, да? Ну, понимаете, о чем я говорю, да, дискредитация, я этого не вижу. Но в моей ситуации это подтверждается законопроектом, понимаете, то есть есть результат. Мы после принятия этого законопроекта, а я не сомневаюсь, что он будет принят касаемо вот блокчейна и криптовалюты, мы станем точно топ-3 страны в мире, которые грамотно это регулируют, которые имеют все перспективы к себе принять блокчейн. Потому что если блокчейн станет новым интернетом, то это может быть серьезным плюсом к нашему ВВП.
А потом блокчейн прикрутят к Государственной Думе,
и всё вообще наладится. А потом к выборам, да?
Да. Дмитрий, еще позволите рассказать про свой канал?
Само собой, да.
Мы, дорогие зрители, мы делаем наш канал Generation B. Это канал о бизнесе, о блокчейне и о биткоине. Его помогает нам запускать наши коллеги теперь, господа из Трансформатора, Дмитрий Портнягин, один из ведущих бизнес-блогеров Российской Федерации, там у него 1 200 000 подписчиков тоже, и классный контент получается, если там позволите, можно там ссылочку написать, да, ссылка будет, да, так что, ребят, присоединяйтесь, смотрите, мы будем пытаться делать качественный и интеллектуальный контент, да, насколько это получится.
Тупые дети немедленно заверещат. Что это реклама, дорогие тупые дети. Лично я объять необъятное не могу. Специалисты работают по специальности в других местах. Если вам интересны сугубо специальные вопросы, вот Артём, вот канал. Можно задавать вопросы, можно получать ответы. Спасибо.
Спасибо вам.
Успехов.
Благодарю.
Ждем наступления светлого будущего.
Будем работать.
А на сегодня все. До новых встреч.